«Верите ли, Тудлима, — ответила леди Маргарет, — всегда открыты для верных слуг его величества короля, и я позволяю себе уповать, что камни, из которых сложены стены этого замка, будут покоиться друг на друге лишь до того времени, пока он не перестанет пребывать столько же в распоряжении короля и его слуг, сколько в нашем». В связи с этим, полковник, мне вспомнилось, что джентльмен, начальствующий этим отрядом, принимая во внимание то, чья кровь течет в его жилах, едва ли занимает в нашей армии подобающее ему по рождению место. И если бы я могла льстить себя надеждой на то, что моя просьба будет уважена, я взяла бы на себя смелость ходатайствовать перед вами, чтобы при первом удобном случае он был произведен в офицеры. «Ваша честь имеет в виду сержанта Фрэнсиса Стюарта, которого мы зовем Босуэлом», — сказал с улыбкой Клеверхаус. «По правде говоря, попадая в сельскую местность, он чрезмерно усердствует и к тому же не безупречен в отношении дисциплины, которые требуют от нас правила службы. Но поставить меня в известность, чем я могу услужить леди Беллинден, все равно, что продиктовать мне закон». «Босуэлл», — продолжал он, обращаясь к сержанту, который в это мгновение появился в дверях. «Поцелуйте леди Маргарет руку. Она хлопочет за вас. Вы получите производство при первой свободной вакансии». Босуэлл направился выполнять приказание, однако с явным намерением показать, что делает это с большой неохотой. Покончив с этим, он заявил: «Поцеловать руку у леди — не унижение для джентльмена. Но поцеловать руку мужчине, за исключением короля — нет. Я не сделаю этого даже за генеральский мундир». «Вы его слышите, леди?» — заметил Клеверхаус, усмехаясь. «Здесь его камень преткновения. Он никак не может забыть своей родословной». «Я уверен», — тем же тоном продолжал Босуэлл, «я уверен, что вы не забудете, мой благородный полковник, о своем обещании. И тогда, быть может, вы разрешите корнету Стюарту помнить о своих прадедах, тогда как сержант должен о них забыть». «Хватит, сударь», — сказал Клеверхаус привычным для него повелительным тоном. «Хватит. Скажите, зачем вы явились сюда и что имеете сообщить?»
«Лорд Эвендел со своими людьми и несколькими задержанными дожидается ваших приказаний на дороге у замка», — ответил Босуэлл.
«Лорд Эвендел?» — вмешалась в разговор леди Маргарет. «Вы, конечно, разрешите ему, полковник, оказать мне честь своим посещением и скромно позавтракать с нами. Позвольте напомнить, что его священнейшее величество, сам король, проезжая мимо нашего замка, остановился в нем и подкрепился в дорогу».
Так как леди Маргарет уже в третий раз вспоминала об этом достославном событии, полковник Грэм поспешно, однако не нарушая вежливости, воспользовался первой паузой, чтобы пресечь этот злополучный рассказ.
«Нас и без того более чем достаточно за этим столом. Но, понимая, как грустно было бы лорду Эвенделу, — сказал он, взглянув на Эдит, — лишиться того удовольствия, которое выпало на мою долю и на долю этих господ, я беру на себя смелость, рискуя злоупотребить вашим гостеприимством, принять от его имени ваше любезное приглашение. Босуэлл, сообщите лорду Эвенделу, что леди Беллинден просит оказать ей честь своим посещением».
«Не забудьте передать Гаррисону», — добавила почтенная леди, — «чтобы он позаботился о людях и лошадях». Во время этого разговора сердце Эдит затрепетало от радости. Ей представилось, что благодаря своей власти над лордом Эвенделом она, быть может, найдет способ избавить Мортона от грозящей ему опасности, если ходатайство ее дяди пред Клеверхаузом окажется безуспешным. При других обстоятельствах она бы не разрешила себе воспользоваться этой властью. При всей ее неопытности в житейских делах врожденная чуткость не могла не подсказывать ей, что красивая молодая женщина, принимая от молодого человека услуги, связывает себя известными обязательствами. Она не хотела обращаться к лорду Эвенделу с какой бы то ни было просьбой, также и потому, что досужие кумушки Клайдсдейла уже давно, по причинам, о которых речь пойдет ниже, судачили о нем, как о ее поклоннике.